Уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Сегодня мы продолжим изучение из книги пророка Исаии. Я надеюсь, что вы у себя дома уже прочитали эту главу, главу пятую. И сегодня, открывая наши Библии, мы вновь возвратимся в эту главу. Это чудная глава, ею оканчивается пророчество, которое началось еще, как вы помните, во второй главе, и которое является как бы конспектом всей книги пророка Исаии. Все шесть наказаний, наложенных Богом на израильтян за их грехи, дословно исполнились. Они, как огонь, поедающий солому, пронеслись над Израилем. Хотя процесс порчи и разложения греховной жизни медленный и незаметный, наказание приходит быстро и неудержимо. Так совершится и суд Божий последних дней. В прошлый раз, слушатели, мы остановились на последнем грехе народа израильского, а именно на пьянстве. Пьянство является проклятием не только для тех, которые пьют, но и для всего народа. Оно в самом деле таит в себе большое наказание. Оно в самом себе уже таит наказание, которое внезапно поражает как пьющих, так и весь народ. Пьянство отбирает у людей способность верного суждения, порождает в сердцах зло и несправедливые обвинения, наносит раны другим и так далее. Мне нечего рассказывать о пьянстве. Я думаю, что почти в каждой семье мы знакомы с этим. Мы знаем из нашего прошлого, что народ был абсолютно опьянен. И правители прекрасно знали об этом, и они, конечно, одобряли все это. В некоторых странах и сегодня продолжается именно такое безобразие. Человек опьяненный, он в самом деле больной человек. В нем находится страшное разрушение не только для себя самого, но для семьи, для общества и для абсолютно всего народа. Но мы читаем далее теперь стихи 22 и 23 пятой главы книги пророка Исаии, где написано: «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного». Как я сказал на прошлой лекции, друзья, пьянство порождает взятки, извращает суд, и виновного оправдывают, а невинного осуждают. И это, слушатели, мы видим во всех странах. Это не только в нашей стране, но это везде. Это везде, по всей земле, потому что грех в человеке живет ежедневно. Эти взятки порождают извращение в суде. И очень часто человека бедного, у которого нет денег, засуживают на многие года. Невинного осуждают. А оправдывают того, у кого много денег, у кого много миллионов рублей или долларов. Друзья, радиослушатели, как вы видите, это происходило уже 750 лет до Рождества Христова, то есть до нашей эры. Это происходит и сегодня. В 24 стихе следует наказание для народа за этот грех. Написано: «За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева». Друзья, наказание приходит внезапно и не щадит никого. Там, где отвергнут закон Господний, где Слово Божье находится в пренебрежении, наказание будет подобно огню, сметающему все на своем пути. Так было с народом израильским, так будет, конечно, со всеми народами земли во время великой скорби. Сегодня Я повторяю очень часто. Сегодня мы еще живем во время благодати Божьей, когда Бог усмиряет свой гнев за грехи и злодеяния людей и целых народов, давая им время, время покаяться и принять спасение во Христе. Но придет время, когда благодать Божья отнимется от земли, и настанет время тяжкого, тяжкого суда. В 25 стихе мы читаем: «Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта». Друзья, если бы они покаялись и пришли к Богу, Он избавил бы их от грядущих бед. В книге пророка Исаии мы видим наказание Божье, но в ней имеется также и благодать Божья. Правление Божье и его благодать не находятся в конфликте между собой. Но, мой друг-радиослушатель, если мы сегодня пренебрегаем все то, что говорит Бог, и если мы пребываем во грехе и отвергаем благодать Божью, тогда вы узнаете, что такое есть власть Всевышнего Бога. В стихах от 26 до 30 пророчески описано нашествие сильных армий вначале на Северное, а потом на Южное царство. Мы читаем так: «И поднимет знамя народам дальним, и даст знак живущему на краю земли. Вот, он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего. Ни один не задремлет и не заснет. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты. Копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихри. Рев его, как рев львицы. Он рыкает, подобно скимнам, и заревет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отнимет. И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря. И взглянет он на землю, и вот тьма, горе, и свет померк в облаках». Друзья, посмотрите на землю израильскую сегодня. Некоторые говорят: как это чудесно. Мы видим исполнение пророчества о возвращении евреев в их землю. Эта земля вновь заселяется евреями, и там восстановлено уже израильское государство. Но я, слушатели, я не вижу в этом еще исполнения этого пророчества. Эти люди находятся еще в духовной тьме. Они очень и очень далеки от Бога. Они не имеют там мира и не чувствуют нужды в Боге. Они живут в страхе и находятся в большой опасности. Наказание Господне еще не прекратилось. Оно снимется с них тогда, друзья, когда они всем сердцем обратятся к Богу и признают Господа Иисуса Христа своим Мессией. Но теперь мы перейдем в шестую главу. В ней мы имеем призвание Исаии на пророческое служение. Я повторяю, в шестой главе мы видим призвание Исаии на пророческое служение. Хронологически, друзья, хронологически, то есть по порядку, эта глава должна была быть первой главой. Но Исаия расположил материал своей книги именно этим путем. И мы оставим его так, как он есть. Здесь Исаия призван на служение, и это поведет нас назад к тому времени, когда это служение началось. Оно началось во время смерти царя Озии. В первом стихе Исаии говорится: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм». Друзья, радиослушатели, Исаия в то время прежде всего вспоминает царя Озию. Праведный царь Озия был уже мертв. Он был один из наилучших царей в Иудее и, видимо, один из последних, великий царь в Южном царстве. С его смертью прекратилось явление славы в Иудее. Вы не увидите снова славы среди этих людей. Озия царствовал 52 года. Он усмирил филистимлян, арабов и аммонитян. При нем народ пользовался благословениями от Бога. Делеч, один из богословов, говорил: «Так, с царем Озией умерла национальная слава Израиля, и она не была восстановлена до наших дней». В тот год, друзья, в тот год, когда Озия умер, Исаия думал, что с ним умерла всякая надежда для народа. Пророчески он видел, что Израиль будет взят в плен, благополучие народа прекратится, придет уныние, а за ним и голод, полнейшая разруха. И в этих мрачных размышлениях он сделал то, что каждый человек должен делать. Он пошел в храм. Он пошел искать лица Божьего. Он пошел в надежное место, в то место, где он мог встретиться с Богом. Псалом 28, 9 стих говорит: «Во храме Его, то есть Бога, все возвещает о Его славе». В Божьем храме Исаия сделал открытие. Там он увидел, что подлинный царь народа не был мертв. Вот как он описывает это: «Я видел Господа на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Бог был на троне, друзья. Царь земной помер, но Бог был на троне. Он всегда на троне, слушатели. Исаия уже сказал нам, чтобы мы не возлагали наше упование на человека, которое дыхание в ноздрях его. Человек в каждую минуту может умереть и, так сказать, сойти навеки, сойти со сцены событий в этом мире. Не возлагайте вашей надежды на человека, друзья. Старый царь Озия мертв, да, это правда, и трон как бы потерял свое значение. Но, друзья, позади земного трона имеется небесный трон. Исаия увидел Господа, сидящего на этом троне. Как часто, друзья радиослушатели, и мы в наш век полагаемся на человека. Как часто мы возводим человека на трон и думаем, что он будет там сидеть навеки. И многие даже поклоняются такому человеку, как идолу. Это страшно, друзья, и для Господа это мерзость. Мы думаем иногда, что если человек помрет, который сидит на троне, это все. Нет, друзья, на троне Всевышнем сидит Господь Бог, и Он управляет миром, не только нашей страной, но управляет всей вселенной, друзья радиослушатели. Исаия видел это видение. Это было видение, которое и сегодня нужно некоторым Божьим людям, впадающим в уныние. Я не вижу причины для пессимизма. Мы живем, друзья, в величайший день истории мира. Я предпочитаю жить сегодня, ныне, чем в какой-либо другой период времени. Некоторые говорят: «О, посмотрите на ужасное состояние мира, на падение нравственности, на падение морали людей, на исчезновение веры у многих». Да, это правда. Господь предсказал все это. Он сказал, что терния будет посеяна среди пшеницы. Бог позволил обоим расти вместе. Мое занятие сегодня, друзья, и ваше, как христианина, должно быть, чтобы мы сеяли Слово Божье. Вот наше занятие. Я знаю, что будет жатва, и мы движемся именно в этом направлении. Бог позаботится о жатве, не вы и никакой другой правитель на земле. Нет, друзья, Бог позаботится о жатве. Наше же дело – это сеять здоровые, неповрежденные семена, подавать Слово Божье нуждающимся в нем людям. Вот, друзья, какова цель должна быть каждого христианина, пока он живет на этой планете. Это великий день, в который мы с вами живем. Знаете ли вы, друзья, что сегодня Слово Божье достигает больше людей, чем это было прежде? Даже эта радиопередача достигает больше людей, чем я бы в состоянии достичь за всю мою жизнь, друзья, за полчаса. Она достигает столько людей, сколько я не мог бы никогда достичь, идя по этому земному шару и проповедуя. Весь Евангелие, друзья, идет по всему миру, и по телевизору, и по радио, и по книгам, и журналам, и газетам. Весь Евангелие идет по всему миру, и мы должны сеять это Слово Божье ежедневно. Я осознаю, что условия в мире тревожные. Да, каждый это видит, и каждый это понимает. Тернии действительно растет очень и очень быстро. Но мы имеем также хорошие посевы пшеницы, друзья. Да, мы имеем хорошие посевы пшеницы. Она растет рядом с тернием. Да, она растет рядом с тернием. Но придет день, когда Господь будет все это пожинать. Когда Исаия вошел в храм, он нашел, что Господь был на троне. Некоторые из нас нуждаются в напоминании, что Бог и сегодня еще на троне. Он слышит молитвы и еще отвечает на них. Он еще и сегодня совершает удивительные вещи. Исаия, пророк, сделал также и другое открытие для себя, когда пошел в храм. Он нашел, что Бог был высок. Бог был высок и превознесен. Превознесен, и края риз его наполняли весь храм. Во втором стихе мы читаем: «Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал». Слушатели, серафимы находились вокруг престола Божия. О них очень мало говорится в Священном Писании. Практически почти ничего не известно о них, друзья. Но серафим означает «сжигать». «Сжигающий» – это слово связано с жертвами за грех и с судом. Серафимы находятся в контрасте с херувимами. Серафим выискивает грех, херувим – открывает святость Божью. Бог, друзья, Господь Бог высок и превознесен. Он не идет на компромисс со злом. Я благодарен Ему, друзья, за то, что Он не идет ни на какой компромисс со грехом. Это зло и грех, которое порождает все несчастье в мире, порождает все печали в этом мире. Грех – это то, что покрывает сединой вашу и мою голову, что делает нетвердой вашу походку и заставляет вас идти с опущенными плечами, что заставляет вас стареть. Это то, что разрушает семьи и личную жизнь и наполняет могилы человеческими телами. Я рад, что Бог не идет на компромисс со грехом и злом. Мы сделали грех, да, но Бог покрыл нашу вину жертвой своего единородного Сына. Он уплатил за наш грех, и мы можем теперь воспользоваться Его благодатью, стать свободными от греха и войти в сыновство Всевышнего Бога. Мы можем праздновать Его победу во Христе и радоваться нашему освобождению. Наш Бог на престоле Его вечной славы, друзья. Мы находимся под Его охраной, могущественной власти.